Терри Пратчетт. Театр жестокости. Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. Протянул сержант Колонн. Ангморпорская городская стража, ночная смена, сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате А. Избиение по меньшей мере одним тупым предметом. Б. Удушение связкой сосисок. И В. Покусание как минимум двумя животными с острыми зубами.
Ну, Шноби, какие будут предложения?
Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант. Пролаял капрал Шнобс, щеголевато отдавая честь.
«Подозреваемого?»
«Его!» — пояснил Шнобс, толкая труп сапогом. «По-моему, это очень подозрительно. Вот так вот валяться мертвым. К тому же он явно был под мухой. Налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде».
Колонн задумчиво почесал затылок. «Конечно, предложение капрала Шнобса сняло бы целый ряд проблем, но...» «Вряд ли тут все так просто», – медленно проговорил он. «Капрал Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, Шноби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру».
«Там-то мы и сидим, сосиски?» – уточнил капрал Шнобс.
«Не так уж это и легко – руководить ночной стражей Ангморпорка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле». Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет?
Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник.
Мрачно размышлял капрал Ваймс. Жертва убийства, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака, вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, бродит по улицам и болтает с прохожими. Проклятие. Наверняка есть такие миры. Их просто не может не быть, где всего этого нет. Капрал Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит где-то еще. А было бы так приятно, хоть однажды распутать настоящее преступление. Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился. «С ума сойти! Самые настоящие улики! Причем столько!» За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными, обычными уликами.
«Ограблением тут и не пахнет, сэр!» – отрапортовал сержант Колонн. «По причине, что карманы его были битком набиты деньгами». Мы насчитали целых 11 долларов.
По-моему, 11 долларами кармана особо не набьешь, нахмурился капитан Ваймс.
Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпенни. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки. «Час Дрема. Детский развлекатель».
«Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил?» – уточнил капрал Ваймс.
«Задача найти свидетелей была возложена на констебля Маркоу, сэр», – откликнулся сержант Колонн.
«Ты послал капрала Маркоу расследовать убийство? В одиночку?» – воскликнул Ваймс.
Сержант почесал затылок.
Ну да. А он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь очень старого и тяжело больного человека.
У каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Маркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. Он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать, тоже очень простая штука.
А еще капрал Маркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, капрал Маркоу терпеливо ждал. И, наконец...
«Сэр, мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были».
«Не стану отпираться», — согласился смерть. «Я действительно там был, по долгу службы, но, честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи».
«Понимаете ли, сэр, — продолжал капрал Маркоу, — согласно закону, вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость».
«Справедливости нет, есть только я».
«А еще есть закон, — парировал капрал Маркоу. И в данный момент я его представляю».
«Ты хочешь, чтобы я кого-то заложил? Сдал? Стуканул? Нет. Чаза Дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу».
«Не знаю, сэр, не знаю», — покачал головой Маркоу. «По-моему, вы уже мне помогли».
«Проклятие!»
Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолку, Маркоу перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом.
Итак, на чем я остановился?»
«Извини, что вмешиваюсь», —
ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик.
«Но мне уже 107 лет, если ты вдруг не заметил. Мне что, тут до окончания веков валяться?»
«Да-да, конечно!»
Смерть задумчиво провел оселком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Маркоу легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом... Все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пенни. Капрал Маркоу заглянул в колбасную лавку. Отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного. И, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал Шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета, пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока Шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых 7 пенсов. Присев на останки бочонка, Маркоу некоторое время рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка.
«Ну ладно, можете выходить», — в конце концов произнес он. «Честно говоря, не знал, что в мире еще остались гномы».
Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие гномы. Маленький горбун в красном колпаке и с кривым носом, женщина в тряпичном чепце и с крошечным ребенком на руках, миниатюрная копия стражника, собачка с ошейником из перьев и маленький-маленький крокодильчик. Устроившись поудобнее, капрал Маркоу приготовился слушать.
«Он вынудил нас», — сказал горбун.
Голос у него был на удивление звучный.
«Он всех бил, даже крокодила. Только и знал, что колотить нас палками. А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби. Это наш песик. Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали. Однако он поймал нас в этом переулке и набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся и упал. И тогда мы...»
«А кто именно ударил его первым?» – перебил Маркоу.
«Мы все!»
«Но вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», – заметил Маркоу. «Силенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля, так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. «Так вот, час дрема просто задохнулся. Вам известно, что это такое?»
Он вытащил из кармана маленький кованый кружок.
«Это пищалка», — пояснил маленький стражник. «С ее помощью Дрема пародировал голоса.
Он считал, что наши недостаточно смешны», — вставила женщина по имени Джуди.
«Эта пищалка застряла у него в горле», — сказал Маркоу. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны».
«Мы думали создать народный кооператив», — пожал плечами главный ном. «Это что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и все такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове».
«Вы смешили детей тем, что били друг друга палками?» — удивился Маркоу.
«Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом».
Поднявшись, Маркоу швырнул пищалку в мусорную кучу.
«Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом мире».